Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Петр Калиновский. Переход. Глава 16. О скоропостижной смерти. Как умирать легче, скоропостижно или после болезни? Причины смерти. Внутренние причины смерти. Предчувствие или желание. Смысл смерти. Почему и когда. Страх смерти и предчувствие смерти. Большинство людей умирает после более или менее длительной терминальной болезни. Постепенно угасая, человек имеет время подумать, понять и в какой-то степени подготовиться. Однако смерть может быть и неожиданной, скоропостижной, например, при столкновении автомобилей или при острой сердечной недостаточности, то, что раньше называли «разрыв сердца». Люди, верящие в Бога и в бессмертие души, боятся скоропостижной смерти, или, говоря точнее, боятся не столько самой смерти, сколько последствий ухода души из тела без покаяния, без молитвы, без примирения с Богом. Во все века христианства, кроме самых последних, люди всегда старались дать умершему отойти достойно, по-христиански. Ладыжинский пишет в своей книге «Свет незримый». Предсмертное состояние человека и самый момент его смерти являются для него наиважнейшим переживанием из всего. Смерть — это в своем роде главнейший экзамен человеку, насколько его мировоззрение осмыслило самый факт смерти, сделало его легким или даже радостным. Люди, верящие в Бога и в загробную жизнь, или хотя бы серьезно думавшие об этом, обычно умирают легко. Иное с человеком совсем неверующим. Автор этой замечательной книги продолжает. Что может представлять собою смерть человека, в коем внедрено сознание, что смертью он совершенно уничтожается? Такая смерть — это или ощущение ужаса, или ощущение тупого отчаяния. Такие люди часто желают умереть сразу, внезапно. Вот как выразил свое желание один из них. «Если уж нужно умирать, то я хотел бы умереть сразу или во сне, чтобы не мучиться». Они хотят умереть без страдания, без мыслей, ничего не чувствуя, был и нету. Этого могут хотеть только те, кто ничего о смерти не знает, но панически боится ее. В этом их желании большая ошибка. Такой смерти, без мыслей и каких-либо ощущений, они не получат. Физических мучений в смерти нет, но страх и трудные восприятия останутся, потому что в смерти сознание не теряется и исчезновения личности нет. Даже если он умрет во время сна, ничего не почувствовав, он вдруг увидит себя в странной обстановке, но со всеми мыслями и ощущениями, которых он хотел избежать. Кроме того, при таком понимании смерти и при желании ничего не чувствовать, эти беспомощные люди, полные страха, теряют весь период терминального роста души, полного радости и примирения. Те, кто думали об этом серьезно, в частности, многие врачи, изучавшие проблему смерти, хотят другого. Мы уже писали о Елизавете Кюблер-Росс, которая не хотела бы умереть скоропостижно и лишиться периода роста, познания и приближения к Богу. Нужно поблагодарить Бога, если смерть не застала нас врасплох, и нам дано время подумать и приготовиться. Прежде чем писать о причинах смерти человека, нужно оговориться. Душа бессмертна. Поэтому говорить можно только о причинах смерти тела, и, что не совсем одно и то же, о причинах выхода души из тела. Нет, конечно, смысла упоминать тяжелую травму или перечислять разные болезни, разрушающие какой-либо жизненно необходимый орган. Здесь причина смерти ясна. Но бывают случаи, когда тело выглядит здоровым и жизнеспособным, и когда кажется, что умирать нет никакой причины, а человек тем не менее умирает. Многие хирурги смогут припомнить больного или больную, которые перед неопасной операцией вдруг говорят: «Я операции не перенесу». Это не страх, говорят они это естественно и спокойно, как о неизбежно ожидаемом событии. Больной был перед операцией обследован, сердце, легкие, кровь и все прочее в порядке. И тем не менее осторожный хирург оперировать не станет, особенно если когда-то в прошлом он встретился с подобным случаем. Молодой и здоровый австралийский абориген, на которого злоумышленник, умелый в таких делах, нацелил кость, pointing on the bone, впадает в депрессию, худеет, слабеет и через некоторое время умирает. Русский крестьянин прошлого века, обычно старик, но без какой-либо опасной болезни, решает, что его время пришло, и говорит об этом родным. Он надевает белую рубаху, его укладывают на лавке под образами, дают в руки горящую свечку, и он вскоре умирает. Что это было? Предчувствие? Только предчувствие. Скорее всего, это было желание и призыв, подсознательный призыв, смысл которого «я уже готов, хочу перейти туда, прими». Можно вспомнить много подобных случаев и ситуаций. Знает это и художественная литература, даже и нашего безбожного века. Есть рассказ Федора Абрамова «Последний старик деревни». Автор после многих лет приезжает в свою деревню, встречает знакомого старика. «Похудел, высох. Да ты ли это?» — спрашиваю. «Я, парень, я. На другую фатеру приказано перебираться». Слов утешения старик не принял. «Нет, нет, не утешай. Отгулял свою. На почту это ходил. Деньги на похороны сымал. Было 600 рублей накоплено, все снял. Не хочу, чтобы дети на меня разорялись. И хочу проститься с земляками по-хорошему, чтобы все, кто придет, были угощены». Старик умер в тот же день, под вечер, когда садилось солнце. Спал он обычно на своей кровати, а тут вдруг запросился на пол. Взрослые дети устроили его на полу. «А теперь Матрена, жена, пущай ляжет рядом со мной». Дети пытались отговорить, нехорошо ведь, но он настаивал. Матрену, уже 3 года бывшую не в своем уме, положили рядом с ним. К ней, видимо, каким-то чудом в эту минуту вернулся рассудок, и она неловко охватила мужа суковатыми руками. «О-то ладно», — прослезился старик, — «а теперь оставь меня одного, я помирать буду». И вскоре на глазах у всех умер. Смерть, когда не видно никакой физической причины, ученые называют психологической смертью. Причины они не нашли, но название придумали, и все выглядит объясненным. Хорошо известно, что в критическое время тяжелой болезни исход — жить или умереть — во многом зависит от желания больного. И не только во время опасной болезни. Если человек уверен, что он скоро умрет, и спокойно говорит об этом, как о чем-то очевидном, он, вероятно, скоро умрет. Достоевский утром 28 января 1881 года спокойно сказал: «Я знаю, я должен сегодня умереть». Вечером он умер. Желание и готовность перейти в другой мир, сознательные или бессознательные, чаще возникают у старых людей, но бывают и у молодых. Природа часто идет навстречу такому желанию. Уныние, депрессия, потеря интересов и энергии, разочарование, бесцельность жизни рождают желание уйти от всего этого и приводят к появлению и развитию разных болезней, включая и рак. Наполеон, еще далеко не старый и недавно бывший полным энергии, в ссылке на острове Святой Елены теряет всякую надежду, скоро заболевает раком и умирает. Солженицын, имея раковую опухоль, знает, что должен еще много сказать всему миру, хочет сделать это, и выздоравливает. Сильное желание рождает в человеке и в природе какие-то силы, которые способствуют осуществлению его желания. Другим источником жизненной силы, еще более могущественным, чем желание, может быть вера в Бога и понимание, что наша жизнь и смерть в Божьей воле, а нам нужно просто делать на земле то, к чему мы призваны. Такие люди часто доживают до глубокой старости. У людей без веры часто появляется ощущение бесцельности существования и желание уйти. В результате возникают какие-либо психологические, а потом и физические болезни. Смерть имеет не только внешние, но и внутренние причины. У физической смерти часто есть внутренняя психологическая причина. О роли депрессии и чувства бесцельности жизни мы уже писали. Есть, однако, много и других причин. Любое сильное, неожиданное переживание может привести к моментальной смерти. Умер от испуга — не только оборот речи. На войне солдат может умереть в момент близкого разрыва снаряда, не получив никаких повреждений. Люди умирали в приступе глубокого горя или даже при неожиданной большой радости. Пишут, что смерть может быть результатом мысленного внушения, посланного врагом, внушение, о котором его жертва ничего не знала. В древности и в средние века верили в действенность заклинаний и проклятий. Причина смерти может быть совершенно тривиальной и непонятной. Смерть может наступить в момент любого мелкого, но острого ощущения, связанного с опасением или ожиданием неприятного. Один из таких очень горьких случаев произошел в моей практике. Мой пациент, крепкий мужчина средних лет, получал раз в неделю внутримышечные инъекции. Их можно делать безболезненно, вкалывая иглу в момент шлепка ладонью по ягодице. Шлепок не сильный, должен быть очень острым и коротким. Боли нет, но от неожиданности больной может вздрогнуть. Мой пациент уже получил 2 или 3 такие инъекции, но каждый раз был беспокоен, ожидая этого безобидного укола. При его последнем визите ко мне, получив укол, он упал ничком на пол без дыхания и без пульса. Я в тревоге бросился поворачивать его на спину, чтобы делать сердечный массаж. Но он вдруг вздохнул, и через несколько минут мы мирно и посмеиваясь беседовали о происшедшем. Я не придал всему этому никакого значения, простой обморок. Через 2 дня я уехал в месячный отпуск. Следующую инъекцию делал мой заместитель. Произошло то же самое, что и после моей инъекции. Больной упал, но на этот раз жизнь не вернулась. Он умер. В известной книге «Откровенные рассказы странника» описан следующий случай. Крестьянский обоз подъехали к проточному пруду с ледоходом. Молодой крестьянин испытывает желание выкупаться, начинает раздеваться. Его отговаривают, не пускают. Он вырывается. «Ах так? Ну вот тебе!» И, шутя, обливают его холодной водой из ведра. Он вскрикивает: «Ах, как хорошо!» Спокойно ложится на землю и умирает. Было вскрытие, ничего не нашли. Душа может выходить из тела не только перед смертью, а поднятие на небо в духе пишут христианские подвижники. Астральные полеты йогов широко известны. Современная наука тоже изучает этот феномен. Выход души из тела может достигаться известными приемами или происходить сам по себе, при усталости, стрессе, во сне и так далее. Такие случаи нередки. Целия Грин, директор психологических исследований в Оксфорде, на свой запрос получила 400 положительных ответов. Восприятия были аналогичны с наблюдавшимися при умирании. Чувства сохранялись, слепые видели, и память о происшедшем оставалась. После первого эпизода повторные выходы души из тела происходят легче и быстрее. Доктор Сабом сообщает, что у 3 пациентов при состоянии близком к смерти бывали повторные выходы души из тела, а у одной женщины многократно и по ее собственному желанию. Сабом считает, что происходит пробуждение латентной способности. Я предполагаю, что аутоскопический эпизод зависит от неизвестного нам механизма, триггер, нейрохимического или другого, который включается на какой-то стадии процесса умирания и в других ситуациях. О существовании механизма, который служит для отключения души от тела, пишут и другие ученые. Существование какого-то физиологического фактора кажется несомненным. Как можно иначе объяснить моментальную смерть при испуге, при бурной радости, неожиданную смерть от какой-либо ничтожной причины? Конечно, обычно тело умирает от тех или иных физических причин, от патологических изменений в тканях и органах. Но есть и какой-то психологический механизм, включение которого ведет к выходу души из тела и к остановке жизненных функций. Этот фактор, слово «механизм», употребляемое некоторыми исследователями, мало подходит к живому организму. Существуя в латентном состоянии от рождения, активизируется каким-либо психологическим воздействием. Душа может отделиться от тела под влиянием желания, сильной эмоции, каких-то нейрохимических процессов, иногда связанных с близостью физической смерти. Может быть предчувствием: «Не зови, смерть придет». Нельзя исключить априори и возможность внешних воздействий на психику человека, внушение, нацеливание костью. Видимо, этот фактор более чувствителен у старых людей. У них он более готов сработать в критической ситуации, чем у молодых. Старики хуже переносят болезни и любой стресс, чем молодые. Психологическая настроенность имеет громадное значение. Были проведены интересные опыты на крысах. Если обрезать крысам усы, их сопротивляемость падает, и в воде они тонут быстрее, чем неоскорбленные крысы. Смерть, а также и жизнь, какими мы их знаем на Земле, могут показаться бессмысленными. Родился ребенок, его воспитывали и учили, а он умирает, не успев ничего сделать в жизни. Беспомощный старик живет, а юноша умирает. Невеста умирает сразу после венца. Солдат идет домой с войны и погибает, попав под автомобиль. Смысл может быть только в том случае, если смерть тела не конец существования личности. Смерть солдата может показаться бессмысленной и несправедливой. На войне он подвергался опасностям и жил безрадостно и трудно. Ночи без сна, иногда в холодном и мокром окопе. Приходилось и голодать, усталость, грязь, окрики начальства, без женщин, без радости. Был ранен и намучился немало. Было, конечно, и хорошее, тесная дружба с товарищами, о себе не думал, делился иногда последним куском хлеба. Рискуя жизнью, вынес раненого товарища из зоны огня. Теперь война кончилась, и он хотел наверстать потерянное, пожить в свое удовольствие, есть, ну и выпить, и хорошо провести время. Думал о еще молодой любимой жене, но на селе много одиноких женщин, и они истосковались. Есть много и других соблазнов, а он еще молод и после долгих лет войны хочет наслаждаться жизнью. Что ждет его, как сложится его жизнь, каким станет он сам? Полный радужных надежд идет он со станции домой, и вдруг почти моментальная смерть под автомобилем. Предсмертной болезни не было. А что если бы была? Как перенес бы он крах всех своих надежд? Примирился бы с судьбой, с Богом? За что ему такая жизнь и такая смерть? Что было бы, знает Господь, и Он посылает человеку такую смерть и в такое время, когда это ему лучше всего. Прочитайте теперь еще раз в 8 главе, что пишут архиепископ Лука и святой новомученик Герман о значении земной жизни и смерти для души и тела. Жизнь человека на земле нужна только для формирования духа, поисков того пути, по которому душа пойдет в жизни вечной. Это дает ответ на все наши недоумения и объясняет раннюю смерть праведников, длинную жизнь плохих людей, которым, значит, Господь дает время понять и изменить свои пути. И все те смерти, которые нам могли казаться бесцельными и ненужными. Важны не дарования и способности, которыми мы владеем, а то, как мы ими пользуемся. Протоиерей Сергий Булгаков пишет: «Физическая смерть имеет для своего наступления внутренние времена и сроки. У смерти есть свои внутренние причины. Внешние факторы, болезни и несчастные случаи, ведут к смерти человека тогда, когда дальнейшее земное существование уже не имеет смысла для жизни души. Время нашей жизни и смерти в руках Господа. Час смерти очень часто связан с духовной миссией человека. Праведник иногда хочет умереть и просит об этом, но Бог может оставить его жить дольше. Отец Маттель Мискин пишет в «Вестнике Архаде», номер 44 за 85 год, про Антония Великого, который услышал голос Господа: «Ты как благая мать, и я оставлю тебя добре воспитывать твоих чад». Некоторые люди недоумевают, почему Господь не дал нам предвидения смерти, если помышление о ней столь благотворно. Святоотеческие писания поясняют, что это нужно для нашего спасения. «Ибо человек, задолго предузнавший время своей смерти, проводил бы жизнь свою в беззакониях и на самом исходе из сего мира приходил бы к покаянию. Но от долговременного навыка грех делался бы в человеке вторую природу, и он оставался бы совершенно без исправления». Предведение смерти нам не дано, но предчувствие смерти бывает нередко. Предчувствие — это не страх смерти, в известной степени они даже противоположны друг другу. Страх смерти чаще всего бывает у нераскаянных людей плохой жизни, отвергающих Бога. Для них смерть означает потерю всего, что они знают и любят. Они ее боятся и не хотят. Предчувствие смерти у них бывает очень редко. Может быть, предчувствие и боязнь чего-то плохого после смерти, но ее близости они не чувствуют. Даже наоборот, до самого конца они могут не видеть явных признаков ее приближения, как у Солженицына в раковом корпусе. Уж кислородную подушку сосет, а языком доказывает — не умру. Человек праведной жизни часто предчувствует свою скорую смерть. Он не боится, просто спокойно ждет, а иногда даже хочет ее прихода. После естественной и неисковерканной жизни он и смерть принимает как что-то естественное и нормальное. Вероятно, это похоже на то, как человеку, уставшему от дневных трудов, хочется заснуть. Его смерть будет мирной и легкой, как засыпание, как успение. Глава 17. Смерть детей. Дети знают, что они умирают. Эпизоды выхода души из тела. При переходе дети не одиноки. Есть ли смысл в смерти ребенка? Горе родителей, изживание горя. Сейчас вышло уже немало богословских и медицинских книг о смерти детей. Описан ряд наблюдений, и ученые стараются оценить их. Много делают доктор Кюблер-Росс и другие. Елизавета Кюблер-Росс по специальности детский врач, психиатр. Она пишет, что дети знают, что они умирают, но знают это сердцем, а не головой. Они говорят об этом, не боятся и умирают очень хорошо. Чем младше ребенок, тем больше он знает. Дети от 2 лет и старше во время тяжелой болезни становятся более духовными и серьезными, как бы сразу повзрослевшими. Врачи, сестры, санитарки и другие люди, видевшие, как умирают дети, свидетельствуют, что у детей, как и у взрослых, черты лица незадолго до смерти принимают выражение покоя и будто внимание к чему-то. Кюблер-Росс считает это состояние покоя и отвлеченности роковым признаком, предвещающим близость смерти. Дети в это время могут видеть уже умерших, особенно тех, кого они любили. Кюблер-Росс была не только врачом, но и другом своих маленьких пациентов. Сидя у постели тяжело больного ребенка, она разговаривала с ним. На свой вопрос часто получала ответ: «Нет, мне теперь хорошо, папа и Петя ждут меня». Отец и брат больной девочки Петя умерли раньше. Архиепископ Лука тоже пишет об этом. Маленький брат видел и слышал своего старшего, уже умершего брата, который звал его к себе. Маленькая девочка видела и слышала свою умершую тетю Луизу, много раз являвшуюся ей и звавшую ее в загробный мир. Есть много и других подобных сообщений. Дети часто видели, что их ждут родные, и всегда только те, кто уже умер. В последние часы своей жизни они никогда не видели, чтобы их встречали еще живущие на земле родственники. Но они могли видеть там умерших, например, во время автомобильной катастрофы, о смерти которых еще не знали. Кроме родных, они могут видеть других умерших детей, с которыми они играли, ангелов-хранителей, помощников. Детям это помогает ознакомиться с местом, куда они идут. «Мама, все в порядке, папа ждет меня». У тяжело больных детей в возрасте от 2 до 7 лет бывают эпизоды выхода души из тела не только при умирании тела, а иногда и раньше, например, в полузабытии и во сне. В одном из медицинских журналов описан следующий случай. Девочка после нескольких эпизодов выхода из тела рассказывала, как хорошо было все то, что она видела. Ее маме это не нравилось, потому что матери не любят, когда их детям другое место нравится больше, чем их дом. Наконец, девочка рассказала отцу, как она встретила брата и какой хорошей была их встреча. Кончив рассказ, она добавила: «Только ведь у меня никогда не было брата». Ее отец начал плакать и сказал ей, что у нее действительно был брат, но он умер за 3 месяца до ее рождения, и они никогда не говорили ей о нем. Больные дети обычно очень боятся одиночества. Они просят маму или медсестру не уходить. А потом вдруг ребенок говорит маме с заботливостью взрослого человека: «Мама, пойди домой, отдохни, я теперь не один». Может быть, ребенок видит умершего отца или брата и знает, что они ждут его и помогут ему. Известно, что и больные, и здоровые дети, а иногда и взрослые, летают во сне, чувствуя себя в это время легко, хорошо и очень реально. Ребенок уже знает, что он может в любое время сам прийти к маме и побыть с ней, где бы она ни была. Он вдруг перестал бояться одиночества. Если мать или отец больного ребенка уже умерли, скажите ему, что они ждут и встретят его. Может иногда случиться, что родители старались ни на минуту не оставлять больного ребенка одного, но он умер, когда они отлучились на короткое время, а их известили из больницы по телефону. Родители будут чувствовать себя виноватыми, ребенок был покинут в самое трудное для него время. Вы можете облегчить их горе, объяснив, что он ни на секунду не оставался одиноким, что он все время был окружен заботой и любовью. Смерть близкого человека всегда приносит горе, но особенно трудно бывает родителям, потерявшим ребенка. Почему он, а не я? Он был так молод, он только начинал жить. Это может привести к кризису веры. Родители могут считать Бога несправедливым и обвинять Его. Смерть молодого существа была бы не только несправедливой, но и бессмысленной, если бы она была концом его существования. Но бессмыслицы в природе нет, а воля Бога нам часто неизвестна. Ребенок умирает, не успев нагрешить, и в загробном мире его душа должна быть счастлива. Люди простой естественной жизни чувствуют это. Неверующего интеллигента может удивить спокойное отношение крестьян к смерти ребенка. «Что же ты не плачешь? Не жаль ребенка?» «А о чем плакать? Он был чистый, ведь не успел нагрешить, а мы в нем имеем своего родного молитвенника». Эта беседа взята из книги А.Н. «Смерти нет», издательство «Христианская жизнь», 57 год. Автор описывает еще один случай. В 1919 году, во время Гражданской войны, он встретился со вдовой, недавно потерявшей своего единственного 12-летнего сына. Его поразило спокойное отношение матери к ее потере, и она рассказала ему о том, как это произошло. Сын тяжело заболел, и был момент, когда мать поняла, что ребенок умирает. В отчаянии она вспомнила про великого старца иеромонаха В., жившего в монастыре на краю города. Она нашла старца в церкви, бросилась к нему и стала умолять его спасти ее ребенка. Старец ответил: «Я могу его вымолить, но возьмешь ли ты на себя все те грехи, которые совершит твой сын потом? А вдруг он станет разбойником или душегубцем?» Эти слова поразили ее и открыли ей то, о чем она раньше никогда не думала. Мать мальчика и старец несколько минут молча, как бы испытывая, смотрели друг на друга. Потом старец ушел в алтарь, а она вернулась домой, где застала мальчика уже мертвым. Женщина закончила свой рассказ словами: «Эта смерть дорогого для меня существа раскрыла для меня двери вечности. Вот почему я так спокойна. Я поняла милосердие Бога». Как и чем можно облегчить неутешное горе родителей? Как это ни трудно, горе нужно принять и изжить. Другого пути нет. В одном из сборников статей Кюблер-Росс приводит рассказ мудрого старого человека. Двухлетний мальчик, его внук, утонул в бассейне соседа. Тело отвезли в покойницкую ближайшей больнице. Через 24 часа после смерти ребенка старик посетил родителей мальчика. Его сын и невестка сидели за столом, курили и молча смотрели на стоявшие перед ними стаканы остывшего кофе. Они буквально онемели от горя и сидели неподвижные и без мыслей. Пришедший понял, что происходит, и обратился к ним: «Ребенок в морге. Отнесите туда одежду и оденьте его. Сами оденьте, не поручайте другим». Родители послушались, и это было началом изживания их горя. Может, конечно, облегчить горе сочувствие и хорошая теплая беседа. А если родные смогут понять истинный смысл смерти ребенка, им станет легче. Глава 18. Уход за неизлечимо больным. Где умирать, в больнице или дома? Чем можно помочь ему? О чем говорить? Молитвы. Это глава о том, что могут сделать родственники и друзья тяжело больного человека, чтобы облегчить его страдания и помочь ему, насколько это возможно, примириться с неизбежным. Предсмертная болезнь длится некоторое, иногда продолжительное время. Это не только процесс слабения и умирания. Мы уже писали, что терминальная болезнь может быть периодом роста личности и развития духовности. Тем не менее, она приносит с собой душевные и телесные страдания. Трудно больному, трудно и его родным. Следует сделать все возможное, чтобы как-то помочь. В прошлом смерть часто принималась как явление естественное. Ее знали и делали все так, как нужно. Сейчас все это изменилось. Смерть стараются не видеть и ее не знают. А когда она все-таки подходит близко, то становится особенно трудно не только больному, но и его родным. Мы часто считаем, что умирающему нужны только уход и комфорт. Это не так. Случается, что когда заболел немолодой человек, отец, мать, муж или жена, родные, поняв, что болезнь неизлечима, быстро отправляют его или ее в больницу или другое учреждение. Раньше такие убежища называли «дом для неизлечимых» или еще хуже. Теперь им дают другие, более гуманные названия. Об ужасных условиях существования в таком доме для престарелых, безнадежно больных, пишет Людмила Медведева в статье «Прииде кротость наны» в журнале «Знамя», 1988 год, номер 8. Она описывает один из сравнительно хороших домов для престарелых, и все же. Живут в этаже, без ботинок и верхней одежды. Их мир — кровать и тумбочка. Дверь на лестницу заперта. Персонал бедный, тяжело работает, злятся, ссорятся. Нужно льстить, угождать. Одиночество. Говорить не о чем и не с кем. Ссоры у телевизора, доходят до драки. Полуслепые, глухие, злые. Старые люди, мужчины и женщины, подходят к самому важному часу своей жизни без любви, неуспокоенными и непримиренными, а униженными, несчастными и иногда озлобленными. Родственники считают, что там ему будет лучше, там знают, что делать. Время от времени жена или муж навестят больного и думают, что сделали все, что нужно и можно. Но видеть больного человека им трудно. И чем дальше заходит болезнь, тем труднее. Визиты делаются короче и реже. Дети тоже заняты своим. Думают, конечно, и о больных отце или матери, но, в общем, все это воспринимается главным образом как осложнение их собственной жизни. О таких ситуациях мы писать не будем. Здесь ничего изменить нельзя. К счастью, такое встречается нечасто. Даже в наше время, когда семейные связи слабеют, больной чаще всего не останется одинок. Его или ее горе разделят жена, муж, мать, дети. Скоро все же придется решать вопрос, где умирать, в больнице или дома. Умирать трудно в любых условиях, но умирать у себя дома, когда около тебя те, кого ты любишь и кто тебя любит, легче. Подумайте, каждый и каждая о себе. Когда придет ваша очередь? Где? Больница может быть неизбежной и необходимой для обследования и для технических лечебных процедур. Но когда эта стадия уже позади, больному лучше быть в знакомой обстановке, у себя дома, в окружении любящих родных. Больница обеспечивает порядок, эффективность, стерильность и квалифицированный уход. Но есть в ней бюрократизм и связанное с ним безразличие. Мы молимся в церкви о даровании кончины непостыдной, мирной. Человек хочет сохранить свое достоинство до самой смерти. В безличной обстановке больницы это особенно трудно. Вот терминально больную женщину, жену и мать отправляют в больницу. В приемный покой ее вносят на носилках. Перед этим могла быть спешка в автомобиле скорой помощи с воющей сиреной. Суета, шум, яркий свет. Перевоз в больницу часто дает первое серьезное ощущение близости смерти. Процесс обезличивания начинается с момента прибытия. Ожидание приема, заполнение разных формуляров, раздевание, даже если это не необходимо. а затем больничные правила, которым она должна подчиняться. Ее лишают индивидуальности, свободы, права решать и поступать по-своему. Ею командуют как ребенком, и притом без любви и каких-либо эмоций, выполняя холодную рутину власти над ней. Из жены и матери она превращается в больную на койке номер 4 в палате номер 6. Все время что-то происходит. Врачи, сестры, лаборантки, насосы, трубки, рентген и так далее. Она может хотеть покоя, мира, какого-то уважения, а получит вливание, переливание, аппараты и уколы по графику. Развивается угнетение, подавленность. Я должна вести себя примерно, иначе за мной не будут хорошо следить. Больная все время на людях, но чувствует себя одинокой. Обход больных обычно происходит таким образом. Впереди профессор или заведующий отделением, за ним врачи, сестра и группа студентов. Подойдя к кровати больного неизлечимым раком, профессор спросит: «Как себя чувствуете? Аппетит? Действовал ли кишечник?» Пощупает пульс, беглый осмотр и назначение сестре. Профессор тут же объяснит студентам, что могут наступить такие-то осложнения. Неизлечим, но продлить жизнь можно. И пошли дальше. Все нормально, очень по-деловому, но у больного после обхода настроение хуже, чем до него, и чувство одиночества еще острее. Чем ближе смерть, тем холоднее в больнице. Вокруг чужие, часто безразличные лица и неуютные стены. Последние часы жизни умирающего не освещены любовью, а он хочет быть с близкими, почувствовать их любовь и дать им свою. Находясь у себя дома, больной сможет дольше сохранить свой обычный образ жизни. Кое-что придется менять. Ему нужно научиться принимать опеку без огорчения, а родным суметь так ухаживать за ним, чтобы он не очень сильно заметил перемену и не почувствовал свою беспомощность и зависимость от других. Дайте ему возможность продолжать трудиться, заботиться о семье и участвовать в решениях вопросов, касающихся его самого и его семьи, возможно, дольше. Нужно обеспечить больному максимально возможный физический комфорт. Болей быть не должно. Теперь есть средства, которые могут устранить любую боль. В основном это, конечно, дело врача, но также и родственников. Врач видит своего пациента не каждый час и даже не каждый день. Он обеспечит нужные обезболивающие средства, не инъекции, а таблетки или микстуры. Но умелое пользование этими лекарствами – дело семьи. Не нужно навязывать их больному и давать регулярно, скажем, 4 раза в день. Если боль совсем легкая и больной не хочет лекарства, то и не нужно. Больной часто боится, что если боль станет сильнее, он будет очень страдать. Он должен быть уверен, что в любой момент, как только он попросит, его боль будет устранена, и притом полностью. Не нужно слишком бояться привыкания к лекарствам. При внимательном пользовании и смене лекарств можно не допустить серьезной зависимости от них. А если и привыкнет немного, не такая уж беда. А заставлять человека, близкого к смерти, страдать от боли из боязни, что он привыкнет к лекарствам, жестоко и не нужно. Внимательный доктор может сильно уменьшить опасения больного и его семьи, если он скажет: «Я вас не оставлю, я вам помогу». Выписав рецепт, он уйдет, но вернется через несколько часов, а потом снова вернется, чтобы установить дозу и длительность действия лекарства. Часто первая доза бывает недостаточной, ее нужно будет увеличить. Раньше в больницах или на дому за больными иногда ухаживали монахини. Можно было услышать мнение, что раз боль послана Господом, ее не следует заглушать. Сейчас, конечно, никто так больше не думает. Лекарства тоже даны нам Господом. Все, что было сказано о болях, относится и к другим неприятным симптомам болезни. Мы уже писали, что можно применять болеутоляющие средства, но не следует давать никаких успокаивающих, транквилизаторов. Голова больного должна оставаться ясной. Снотворные средства допустимы, но не злоупотребляя ими, и только в случаях действительной необходимости. У больных иногда бывает чувство беспокойства и даже вины. Я затрудняю моих близких. Сделайте так, чтобы это чувство ушло. Если в другой мир уходит глава семейства, его будет тревожить многое. Что потом будет с его семьей? Сможет ли жена или муж хорошо воспитать детей? Как будут вести себя дети? Сохранится ли мир в семье? Дружный уход всех членов семьи облегчит сомнения умирающего. Его душе и мыслям нужен покой. Если нет земных тревог и забот, легче уйти с миром. О чем говорить с безнадежно больным? Можно ли говорить о болезни? Можно ли говорить о смерти? Конечно, можно, но не всегда. Ему самому трудно начать такой разговор, но он часто хочет. Пустые разговоры друзей и посетителей его только тяготят. Если удастся нарушить заговор молчания, и ему, и родным станет легче. Но как это сделать? Здесь нужен большой такт и понимание настроения и состояния больного. В сфере эмоций безнадежно больные часто становятся почти как дети. Они ищут у других понимания, сочувствия и любви. Дайте им это, если сможете. Состояние больного хорошо описал Лев Толстой в «Смерти Ивана Ильича». Главное мучение Ивана Ильича была ложь. Та всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает. Он же знал, и его мучила эта ложь, и заставляла его самого принимать участие в этой лжи. Он видел, что никто не хочет даже понимать его положение. Один только Герасим понимал это положение, и потому Ивану Ильичу было хорошо только с Герасимом. Ивану Ильичу очень хотелось, чтобы его жалели, чтобы его приласкали, поцеловали и поплакали бы над ним. Он знал, что он важный член, что у него седеющая борода, но ему все-таки хотелось этого. Одна из больных доктора Кюблер-Росс незадолго до смерти написала письмо ухаживавшим за ней больничным сестрам. «Я умираю, и я боюсь. Вы приходите, меряете мое кровяное давление, и я чувствую, что вы, зная, что я скоро умру, боитесь, и это делает мой страх еще сильнее. Вы боитесь и не знаете, что делать. Но просто признайтесь, что вы думаете, и заботьтесь обо мне. Это то, чего мы ищем». Постарайтесь облегчить страх человека, близкого к смерти. Это может быть трудно, но если есть искреннее желание, поможет ваша интуиция. Больному раскрыться не так легко. Часто лучше не говорить, а слушать. Ему хочется рассказать о себе, встретить понимание и поделиться своими чувствами. Нередко они любят вспоминать свои молодые годы. Попросите его рассказать о себе, о том, как он раньше жил, о его друзьях и интересах. Если вы близки ему, напомните о важных событиях его и вашей жизни. Вспомните с благодарностью о трудном и счастливом, пережитом вместе. Спросите, как он спит, видит ли сны и какие. Иногда легче написать, чем разговаривать. Если так, напишите больному о вашем сочувствии. Это будет оценено, а потом он останется с вашим письмом один на один и получит облегчение. Написанное иногда доходит лучше сказанного. Иногда, особенно в начале терминальной болезни, узнав о нее неизлечимости, больной находится в состоянии шока. Он отказывается понимать, он еще не способен видеть ужасную для него правду. В это трудное время больной нуждается в помощи и сочувствии больше, чем когда-либо. Здесь говорить о смерти нельзя. Наоборот, согласитесь с ним. Да, это не то, на рак не похоже. Всегда нужно стараться сохранить у больного надежду на выздоровление, а если сумеете, даже укрепить ее. Желание выздороветь и вера в это иногда делают чудеса, Известны случаи выздоровления больных с запущенными раковыми заболеваниями. Расскажите об этом больном. Трудной для больного бывает также стадия протеста и гнева. Больной раздражителен, требователен и может стать неприятным. Если вы поймете его состояние, вы и здесь найдете нужные слова. В более поздних стадиях, когда больной уже хоть частично принял неизбежное, можно и нужно говорить открыто. Он ведь все время думает об этом, и многое его тревожит. Можно рассказать ему про то, что сейчас известно науке, о жизни после смерти тела, дать ему прочитать книгу об этом, или, если возможно, познакомить с человеком, имевшим личный опыт выхода души из тела. Мы уже писали, что Кюблер-Росс говорила больным, что она пишет научную работу о смерти, и просит его или ее рассказать об их переживаниях и ощущениях. Она пишет, что больные не пугались, а наоборот охотно соглашались, рассказывали и получали облегчение. С людьми, знающими, что их болезнь неизлечима, можно говорить не скрываясь. Спросите у них, что они чувствуют, чего они хотели бы, что еще хотят успеть сделать. К больному могут прийти мысли о других, забота о них, и ему станет легче. Иногда можно спросить и прямо: «Ты боишься? Ты молишься?» Один из больных сказал, что когда он узнал, что его рак неизлечим, ему стало легче. Неизвестность до этого вызывала колебания, смену надежды и отчаяния, и это было хуже всего. Американцы, как обычно, не только советуют, а идут дальше. В Соединенных Штатах есть специальная организация, название которой в переводе на русский язык «Рак – это не конец». Члены этой организации, больные и их семьи, собираются вместе, рассказывают о своих мыслях и переживаниях, дискутируют. Принимают участие и врачи, те из них, которые поняли, что традиционное отношение медиков к смерти, замалчивание, их пациентам не помогает. Цель этой организации – помочь неизлечимым больным преодолеть стремление уйти от людей и продолжать жить полноценной жизнью как можно дольше. Теперь такие организации есть и в других странах. Откровенность может помочь и больному, и его родным. Я знаю случаи, когда муж и жена страдали отдельно, а начав говорить без утайки, оба получили облегчение. Когда больные слабеют, их начинает тяготить одиночество. Это еще одна из причин, почему им бывает так трудно в больнице, особенно ночами. Будьте с ними, здесь уже не нужно много слов. Не призывайте больного стойко переносить несчастье, держаться и быть сильным. Ему не нужно стараться быть сильным, лучше признаться в своих опасениях и страхах. Это рождает взаимное доверие, и он примет ваше сочувствие, которое ему очень нужно. Хорошо, если больной поплачет. Не мешайте ему в этом, а наоборот помогите. Иногда больному полезно и рассердиться на кого-нибудь, даже на вас. Не обижайтесь. Не оставляйте его или ее надолго одних. Просто будьте в одной комнате, посидите рядом, молча. Касайтесь его руки, плеча, волос. Контакт, когда он не только эмоциональный, а и физический, полнее. Если вы его жена, спите в одной кровати или хотя бы в одной комнате. Когда он спит, он тоже чувствует, что вы близко. Даже если он забылся или без сознания, он все равно чувствует. Говорите с ним, даже если он не понимает. Есть еще одна причина не оставлять умирающего одного. Предугадать время смерти трудно. Больной может умереть, когда вас не будет, и вы потом будете упрекать себя, сделали не все, что могли. Когда больной начинает чувствовать, что смерть не за горами, его мысли становятся глубже и серьезнее. Теперь ему нужно понять то, о чем он раньше не думал. Помогите ему. Прочитайте ему письмо Феофана Затворника к его умирающей сестре. Мы уже приводили выдержки из него, а сейчас даем его полностью. Прощай, сестра. Господь да благословит исход твой и путь твой по твоем исходе. Ведь ты не умрешь. Тело умрет, а ты перейдешь в иной мир, живая, себя помнящая и весь окружающий мир узнающая. Там встретят тебя батюшка и матушка, братья и сестры. Поклонись им и наши им передай приветы, и попроси попищись о нас. Тебя окружат твои дети со своими радостными приветами. Там лучше тебе будет, чем здесь. Так не ужасайся, видя приближающуюся смерть. Она для тебя — дверь в лучшую жизнь. Ангел-хранитель твой примет душу твою и поведет ее путями, какими Бог повелит. Грехи будут приходить, кайся во всех, и будь крепкой веры, что Господь и Спаситель все грехи кающихся грешников изглаждает. Изглаждены и твои, когда покаялась. Эту веру поживее восставь себе и пребудь с нею неразлучно. Даруй же тебе, Господи, мирный исход. День-другой, и мы с тобою, поэтому не тужи об остающихся. Прощай, Господь с тобой. Много нужного и утешительного можно найти в христианской и в хорошей светской литературе. Последнее, но и самое важное. Нужно молиться, и если можно, молиться родственникам и больному вместе. Вот несколько молитв об исцелении. Господи Иисусе Христе, на одре болезни лежащего и страждущего раба Твоего имя, посети и исцели. Ты бо еси недуги и болезни рода нашего несомой, и вся моги, яко многомилостив. Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим, помоли мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Его, имя. Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его, имя. Бывают обстоятельства, когда нужно молиться не о выздоровлении, а уже о другом. Можно молиться об избавлении больного от страданий, о прощении ему грехов, о мирной и спокойной кончине и о даровании его душе Царствия Небесного. Несколько молитв было приведено в 14 главе. Можно молиться и своими словами. Постарайтесь облегчить умирающему исповедь и причастие. Если он достиг мира душевного, попросите его молиться за вас в загробном мире.
Петр Калиновский.